Городское дно. На радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер, дорогие друзья. Настя Щука, Михаил Антонов в студии сегодня. У нас, наконец-то, адекватный человек, мужчина.
Ну, этого мы еще не знаем, это только эфир начинается.
Ну, вот по сравнению с тем, что было до этого, ладно, я не буду больше говорить. Алексей Ёрш, поприветствуем Алексея. Это художник-карикатурист. Первый, ну практически первый, один из них, кто привел комикс к нам в Россию. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Друзья, так совпало. Мы, честно говоря, не готовились. Дело в том, что приглашение на программу Алексей получил несколько дней назад. И, собственно говоря, лишь сегодня мы узнали о том, что в очередной раз французские карикатуристы из «Шарли Эбдо», и сегодня это обсуждается, ну, в общем, проявили себя, в кавычках, нарисовав две карикатуры по поводу авиакатастрофы нашего самолета над Синаем. И вот так у нас сегодня не только будет вопросы к Алексею про его профессиональную деятельность, но и про этику карикатур, что можно рисовать, что нельзя, чего больше должно быть иронии или цинизма.
Как правильно шутить, где, я бы сказала,
где та самая
современным журналистам.
Грань. Вот, Леш, есть у тебя комментарии по поводу этих карикатур? Наверняка вы их видели уже.
Да, я видел, но я бы, конечно, такого не нарисовал. Мне кажется, что мы, конечно, имеем дело с некой проявлением культуры, которая с нашей не совпадает. То есть, вероятно, тут где-то то, что позволено во французском обществе, для французских в СМИ. В общем, как меня учили там, где я учился, в разных СМИ, где я работал и где я учился, в частности, в школе-студии журнала «Крокодил», конечно, учили определенному такту при работе с аудиторией.
Этики художника.
Ну да, этики.
А в чем так заключается? Над мертвыми не смеяться, над катастрофами не смеяться. В чем заключается такт карикатуриста? Где тот самый предел, где та самая граница? Я просто, для тех, кто не знает, не видел карикатуры, можно посмотреть и набрать, например, в Яндексе Алексей Ёрш, посмотреть карикатуру. Например, можно увидеть одну из, я не знаю, последней, не последней карикатуры политической. Там Ангела Меркель держит на руках младенца Порошенко, да, если я не ошибаюсь. Была такая карикатура?
Да, была такая, да.
Вот. Так все-таки, где та самая граница, которую заступать нельзя?
Ну, у меня еще была такая большая серия, называлась «Будни террористов», собственно говоря, где главными героями выступали бородатые люди, обвязанные штоловыми шашками. Но это была серия не про, собственно говоря, не про террористов, не про ислам, не про мусульман даже, а про нас. То есть в данном случае террористы выступали в виде метафоры. То есть это люди, которые внезапно смертны. Это мы все.
Ага, и... а я на самом деле не совсем что-то понимаю, о чем идет речь.
Что ты не понимаешь?
То есть было про террористов, а как бы про террористов, но про нас, про обычных людей, которые простые смертные.
Ну, то есть карикатура – это метафора.
Да, я поняла.
Вот, и чем больше эта метафора, тем меньше она кого-то задевает. Если это карикатура, чем меньше в карикатуре метафоры, тем меньше в карикатуре искусства. Когда ты изображаешь там разорванные тела, там падающие, ну, пускай даже нарисованы в иронической графике, это уже, на мой взгляд, это уже перестает быть карикатурой.
Но дело в том, что личное отношение каждого человека ведь есть к этому. Вот, например, данный вот эпизод вместе с Шарли Эбдо, он относился к России, к самолету, который упал с русскими людьми, да? И мы, как государство и как народ, восприняли это как трагедию и как просто кощунственное насмешище, да, над тем, что произошло. Мне кажется, я, конечно, не буду отвечать за половину нашего населения, что если бы подобная шутка прозвучала в адрес там Соединенных Штатов и немножко
по
такой
поводу
форме,
не нашего самолета,
то мы, наверное, бы так не возникали. И все бы даже посмеялись. Почему вот так происходит?
Ну, не знаю, если бы у нас возникла такая шутка. Я, кстати, не знаю таких корректористов у нас, которые бы, а я знаю почти всех, нас не так уж много осталось. Я не знаю таких корректористов, которые бы стали так шутить, честно скажу.
То есть у нас все приличные?
Ну, по крайней мере, те, кого я знаю, там старая гвардия, она, в общем, даже те, которые, в общем-то, сейчас выступают и за, ну, с позиции такой цеховой солидарности, я не думаю, чтобы они это сделали. Видите ли, есть мораль, а есть этика. Этика – это мораль, приложенная к определенным, к определенным обществам. Вот наше общество такое.
Леша, подожди, если сейчас вам предложить нарисовать карикатуру по поводу взрыва башен-близнецов, вы не станете этого делать?
Я не стану этого делать, я никогда этого не рисовал. Даже был, был случай, когда шла моя серия про террористов, и произошел теракт в Беларуси, в Минске. Я приостановил эту серию.
Хотя, это в метрополитене?
Да, в метрополитене. Хотя она, в принципе, родилась после нашего теракта в метрополитене, когда было, было очень большое такое, очень угнетенное состояние у людей, и это было чувствовалось во всех социальных сетях, а я в основном работаю как корректорист такой в социальных сетях, вот, так, не, если говорить о независимой, так сказать,
и позиции. В чем заключалась вот эта вот шутка карикатурная?
Я не помню, я вдруг начал рисовать карикатуру про террористов. Но это была не карикатура на там, убитых людей. Это была не карикатура даже на террористов. Это была, знаете, есть карикатура на персону, а есть карикатура на явление. И есть карикатура как метафора. То есть,
мораль всей басни такова. Что-то в этом роде, да?
Да, ну, то есть, понимаете, что смерть в искусстве – это одна из самых сильнейших метафор, она существует. И в том числе карикатура тоже, вероятно, обращается к... есть целая серия, есть целая, как бы, сфера черного юмора, да? Но, во-первых, важен контекст, важно время и место. Во-вторых...
То есть, если бы французы пошутили над самолетом не сегодня, вернее, это в среду, да, у них выпуски не в среду, а через месяц, то это было бы нормально, и мы бы восприняли это как данность?
Я думаю, что нет. Я думаю, что имеется в виду, что если бы французы пошутили над, например, небезопасностью полетов...
То есть условный самолет, не называя какой страны, условные пассажиры и шутка над про безопасность. Когда это точное определение Россия, ИГИЛ, сразу становится понятно. Мы продолжим буквально через несколько минут, друзья. СМС-сообщение присылайте 2420 в начале сообщения РКП.
Городское дно.
Здравствуйте, я Елена Ханга. Я предлагаю вам присоединиться к нашему женскому клубу. В эфире радио «Комсомольская правда» мы говорим о том, о чем говорят женщины за чашкой кофе. Политика, проблемы экономики, санкции и механизмы импортозамещения. А еще семья, муж, дети, пожилые родители, любовники и многое другое, что сегодня волнует нас всех. Присоединяйтесь к нашему клубу по вторникам 21.05 по московскому времени. Ой, да, забыл сказать. Мужчины могут подслушивать.
Городское дно. На радио «Комсомольская правда».
В студии Настя Щука, Михаил Антонов. У нас в гостях художник... комиксист, художник-карикатурист Алексей Ёрш. И мы обсуждаем, собственно, над чем можно шутить в карикатурах и вообще журналистам в своих газетах, публикациях, а над чем нельзя. Где все-таки та самая грань между кощунством и такими черными шуточками, которые дозволены у нас.
СМС-сообщение 2420. В начале сообщения РКП. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сегодня целый день мы говорим про эти карикатуры Шарли Эбдо. Вот здесь человек даже прислал стихотворение. Не достучаться, ну-ка, хоть умри к сердцам и разуму Шарли. А может, им вправит мозги когда их вновь взметнут на воздух. Это Александр написал. А вот одно из последних СМС-сообщений. Только не надо обобщать. Пара подонков из этого Шарли отнюдь не характеризует французов. И вы это знаете. Вы знаете, мне есть вам что ответить. Дело в том, что после того, как был совершен расстрел в редакции Шарли Эбдо, на какое-то время журнал прекратил свой выход. А когда вышел, его свежий номер был раскуплен миллионами. И на первом, на обложке этого номера был пророк Мухаммед нарисован, что является, в общем-то, недопустимым в исламской культуре изображение пророка. Миллионы французов купили этот журнал. Так что мы не обобщаем. Собственно, история сама все обобщает. Алексей, мы продолжаем разговор. У нас есть телефонные звонки. Давайте мы Григория услышим.
Давайте, Григорий, конечно.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Григорий.
Добрый вечер. Приветствую вас из города Железнодорожный, Московская область. Хочу отметить такой маленький нюанс. Я не знаю, я человек молодой, как бы...
Давайте, я тоже молодая. Это нормально.
Я пишу в интернет, да. Спустимся с ними на землю, есть такой, допустим, Юрий Хованский. Он, допустим, позиционирует то, что там Виктор Цой, там, ну... Там умер, его сбило Карл, все здорово. А Шарль де Голль, в принципе, ну, газета, которая на вот этих трениях людей, которые, ну, потеряли людей, которым обидно за это все, просто набирает себе популярность, банально. Даже вы, не знаю, обсуждая их, даете им популярность. Я вот, например, по этой карикатуре ничего абсолютно не слышал, ввиду того, что, допустим, телевизор я не смотрю.
Ну, интернет у вас есть, это не сколько по телевизору, сколько по интернету показывают. А здесь ведь вопрос в том, а должны ли наши карикатуристы быть более злыми, более циничными, шутить над чем-нибудь, над...
Или не должны.
Да, над, я не знаю, болезнями, над раком кого-нибудь из американских политиков. Леш, как...
Ну, это, конечно, личный выбор каждого. В конце концов, есть наше законодательство, которое определяет поведение художника и его реакцию на какие-то явления, которые надо учитывать, конечно. Вот. С другой стороны, я говорю, опять же, не знаю людей в нашем цеху, которые бы были бы, ну, настолько циничны.
Слушайте, Алексей, у меня такой вопрос. Есть такое выражение «people have it». И, возможно, там это не только Франции касается, а вообще и нашей тоже журналистики. Если это нам продают, и мы это покупаем, может быть, у нас такое испорченное общество, а не вот эти вот журналисты и карикатуристы, которые дают плохой пример?
Ну, возможно, общество, конечно, в любом случае нуждается в некотором просвещении в дальнейшем. С этим я, пожалуй, соглашусь. Ведь вот даже если сравнить... советское телевидение, оно...
Я, к сожалению, не сильна в советском телевидении.
Справедливо.
Я вообще родилась позже гораздо.
Критикуемо, но в советском телевидении был очень серьезный такой просветительский момент, да, там спектакли театральные говорили о каких-то ценностях, пускай была пропаганда.
Стоп, а какие ценности сейчас? Вот, к примеру, я могу открыть ноутбук, неважно, мне там 18 лет или нет 18, я могу нажать, да, мне есть 18, посмотреть порно, посмотреть про наркотики, про оружие, где, что, зачем, как. И понятно, что меня никакой информации уже не удивишь, и как бы просвещение, зачем оно мне нужно, если я вот в пределах такой протянутой руки могу это все достать. И вот знаете, я о чем думаю? А зачем вообще? Вот они вот это делают? Может быть, они просто хотят провокации? Они просто себе сделали на этом репутацию и решили продолжить? Они уже не боятся, что у них еще 12 человек застрелят?
Ну, во-первых, я думаю, бояться им нечего. Никто, все-таки русские люди не настолько кровожадные, как какие-то террористы. Вот. Я думаю, в данном случае бояться им нечего. Вот. Могут спать спокойно. Вот. Но, конечно, как говорится, осадок останется у многих людей. Да, к сожалению, вот это вот общество потребления устроено так, что так называемую диктатуру потребителя. Вот. Когда... Безусловно, выживание СМИ не в последнюю очередь, а может быть даже в первую, зависит от того, насколько их раскупают. Вот. А раскупают их как бы понятно, не те люди, которые читают, скажем, угу. книжки, или даже не те люди, даже которые читают да. комиксы.
Леш, скажи, пожалуйста, давайте вспомним кукрыниксы, знаменитые их карикатуры времен Великой Отечественной войны, где, в общем-то, вся гитлеровская коалиция изображалась, ну, достаточно смешно. Мало того, что там Геббельс был маленькой собачонкой и так далее и тому подобное. И это воспринималось абсолютно нормально. Сейчас в современной реалии давайте вспомним первый карикатурный скандал. Датские художники изобразили пророка Мухаммеда. Что запрещено законом. Второй скандал карикатурный, который я помню, это после взрывов в московском метрополитене. По-моему, японцы нарисовали карикатуру, которая, в общем-то, каким-то образом обсуждалась у нас. Сейчас, если спросить, а у нас сегодня в гостях, я напомню, Алексей Юрш, художник-карикатурист. Вот я сейчас буду задавать вопросы. По поводу нетрадиционной сексуальной ориентации тех или иных политиков можно шутить? Будет ли Алексей рисовать карикатуры?
Ну, лично я вряд ли. Я не вижу вообще ничего такого в нетрадиционной сексуальной ориентации. Не смешного мне,
а
не
смешного. А в соцсетях, мне кажется, наоборот, поддержат эту тему.
Ну, понимаете, у нас словом на букву «П» называют кого угодно.
Независимо,
да? Независимо от сексуальной ориентации. Мы знаем, что как бы большинство людей, заслуживающих этого названия, даже и не принадлежат к этой сексуальной ориентации, простите.
Хорошо, карикатура по поводу ислама, по поводу отличительных особенностей этой религии. В частности, я напоминаю, что ИГИЛ – это исламское государство. Карикатура на ИГИЛ.
Запрещенная
в России.
Да, запрещенная в России исламская государство.
Карикатуру можно нарисовать? Сможет ли?
Ну, карикатуру на какое-то действие ИГИЛ, на какие-то, на жестокость ИГИЛ, конечно, можно нарисовать, но понимая, что ИГИЛ это еще не весь ислам.
А не страшно ли делать такие вещи? Потому что уже по опыту многих, мне кажется, ясно, что эти люди, они любят мстить. Причем но с автоматами, с бомбами.
Если я нарисую карикатурным пророком Мухаммеда, да, я вполне ожидаемо буду ожидать, что мне будут мстить. Но если я нарисую карикатурным какого-то из деятелей ИГИЛ, я не думаю, что он обладает настолько священным статусом, что...
Тогда, мне кажется, можно приступить к нарисованию. Давайте посмеемся.
Нет, Алексей, он будет в перерывах дорисовать.
Нет, я это имею в виду. Я не заставляю это делать сейчас.
СМС-сообщение пришло от Дмитрия. Карикатуристы верят в Бога?
Некоторые верят, некоторые не верят. Я вообще не христианин, так сказать.
Ну, вот и вам и ответ. Вообще, трех тем стоит избегать в интервью. Сколько получаете, верите ли в Бога? Вот, и о личной жизни лучше не спрашивать.
Ну, я о личной жизни не собираюсь. Я очень стесняюсь задавать такие вопросы. Я лучше про карикатуры, хорошо. А вот на какие темы лучше всего рисовать в журналах, если это что-то массовое? Так, чтобы это было смешно,
да,
но
так,
чтобы
и деньги приносило.
Да.
А лучше своей политики, во-первых. Ну, Путин, например, да, как смешно, да, это и ты выглядишь смелым, и, значит, вот. Либо какие-то, ну, не знаю, то, что волнует вот обычно человека, там, приходящего домой с работы, открывающего там интернет какой-то ресурс.
То есть что-то такое,
да,
бытовое.
Ну, вообще очень хорошо.
Жена, как... теща задолбала.
Конечно, рисует. Ну, жена, теща, там, мэр, там, я не знаю, дороги, гаишники. Вот, котики. Вот котики – это святое.
А направление, вот если мы поговорим про Алексея Ерша, у него направление какое? Политика, социалка или здесь как в голову придет?
Как в голову взбредет политика, бывает политика, но скорее политика – это такая работа, а вот самостоятельно, как творчество, в основном это, ну, скорее философское какие-то, связанные с... То есть, если это политика, то это всегда связано с какими-то обобщениями, да, если это социалка, то это всегда как-то тоже нечто, некий выход в какие-то другие миры.
Мы продолжим буквально через несколько минут. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. СМС-сообщение. Короткий номер 2420. В начале сообщения РКП. Три буквы РКП в начале сообщения. Не забывайте подписываться. СМС-ки обязательно ваши прочитаем. Это программа «Городское дно». Мы скоро продолжим.
«Городское дно». Ключи от тайны.
Люди желают знать, что будет, но зачастую не знают того, что уже произошло. Меня зовут Наталья Андреасин, и в программе «Ключи от тайны» я поговорю с вами о том, какие легенды соседствуют с нами, куда россияне ездят за энергетикой, за силой, за исполнением желаний, какие таинственные открытия сделали ученые, и как эти открытия помогут жить в ближайшем будущем всем нам. У меня в руках ключи от тайны. И ни одной.
Программу «Ключи от тайны» с Натальей Андреасен слушайте каждую пятницу в 22:05 по московскому времени. «Городское дно». На радио «Комсомольская правда».
В студии Настя Щука, Михаил Антонов. И у нас в гостях Алексей Ёрш, художник-карикатурист. И звонок у нас в студию.
Да,
Ольга.
Да, Ольга, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Мы говорим про карикатуры, что можно рисовать, что нельзя рисовать, над чем можно смеяться, над чем нет. Итак,
в университете печати, где, в общем, ну, скажем так, преподают мои коллеги, я несколько иной направленности, я закончила литературный институт. Так вот, там тоже этот вопрос сейчас совсем недавно был поставлен, что называется, ребром. И что наблюдается? Для многих вместо понятия свободы сейчас существует действительно вседозволенность. Много людей не понимают разницу между духовными и интеллектуальными ценностями. И что делать? Вечный вопрос. Ведь каждый на своем месте. Вы как художник, неважно какой направленности, журналисты, как несущие не просто информацию в массы, но еще как мессия определенные. Слово может убить, слово может спасти, слово может войска за собой повести. Что нам всем делать для того, чтобы не было подмены, о которой говорил Алексей II, что...
Да, я просто пытаюсь вас сейчас вывести на финишную прямую. Это вопрос к Алексею или вы просто свои мысли сейчас озвучиваете?
Нет, я пытаюсь подключить вас к тому же, чтобы нам каждому, всем делать, каждый на своем профессиональном гражданском посту. Ведь происходит страшная подмена. Действительно страшная подмена, когда даже интеллектуальная элита идет совершенно, извините, простите, кланяется, что как это называется там в Писании.
Я все понимаю, но давайте мы все-таки сейчас к карикатурам. Грань, которую можно переходить, грань, которую нельзя переходить. Здесь к Алексею несколько еще вопросов. Вы можете звонить 8 800 200 ровно 9702. По поводу Шарли Эбдо интересно, что по поводу убийства самих сотрудников Шарли они никак не пошутили. Это совершенно необъективно, это без подписи. И Дмитрий делает такую небольшую провокацию. За очень большие деньги нарисуйте на любую тему. Ну, например, Алексей, вот здесь вам предлагают нарисовать, неважно, вам сумму только сказать, карикатуру про убийство Немцова, например.
Карикатуру про убийство Немцова нет, вряд ли. Вряд ли буду
рисовать. То есть и тут и 10 миллионов долларов вообще никак.
Дальше то даже торговаться не стоит.
Ну, знаете, а что, есть предложение?
Ну, вот она и торговля и началась, и все.
Да нет, вряд ли не стану. Как бы я не очень придерживаюсь такого каких-то таких партийных рамок. Для меня, в общем, тоже нет никаких святых личностей ни в оппозиции, ни в официозе. Вот, и всегда считал себя вот таким вот независимым человеком.
А почему тогда не станете?
Ну, именно на убийство Немцова, когда Немцов вот на белые штаны я бы нарисовал, да, вот то, что его преследует всю жизнь, когда-то там такое давно, и, по-моему, даже что-то рисовал, да, когда он, там была история, там он спустился в белых штанах, преемник такой вот. А когда на убийство, я не вижу ничего смешного в убийстве, вот, к сожалению, не убийство конкретного человека. Вообще в убийстве можно сделать смешное. Я знаю, есть смешные карикатуры, там есть такая в карикатуре вообще есть такие несколько тем, да, которые каждый художник осмысливает по-своему. Ну, например, ситуация расстрела, да. Там была такая карикатура, когда расстреливают человека, а он говорит: а еще прошу передать привет моим дяде и тете в Саратове. Ну вот, как бы, ну это же, ну, в общем-то,
черный юмор.
Черный юмор, да. Но это же не конкретно про какого-то анекдот расстреливаемого человека, да?
И тещин язык. Мне кажется, это оттуда.
А, скажи, пожалуйста, а тогда здесь возникает вопрос: по заказам вообще работаем или не работаем?
Работаю, да.
Работаем, да. Работаю, но при этом оставляете право, Алексей, взять что-то и от чего-то отказаться.
Ну, я просто имею право поставить или не поставить свою подпись. А вот, в общем, имею право, ну уж совсем с одиозными какими-то, с моей точки зрения, личностями или изданиями я не работаю. Там, да.
А я, кстати, знаю, что вы преподаете комикс, и мне интересен такой вопрос. Вот поколение моего возраста, мне 21, и там, начиная вот с 21, там вот кому сейчас 15, 16, 17 лет, вот эти ребята, которые хотят рисовать, которые сейчас высказывают свое мнение ВКонтакте, в Фейсбуке, везде, говорят, что хотят, да, есть там паблик МДК тоже, который оскандалился. Вот у них какие ориентиры, о чем они рисуют, что они хотят вообще, и что в их понятии свобода? В искусстве.
Ну, мои студенты пока еще об этом не задумываются. Они хотят быть дизайнерами, хотят зарабатывать деньги. Кто-то занимается комиксами, они просто хотят пока вот поучаствовать в этой истории. Я-то как раз наоборот пытаюсь им еще объяснить, что комикс — это еще язык, на котором вы можете про свои проблемы говорить и про свои какие-то трудности, и какие-то, да, в том числе и субкультурные какие-то темы свои поднимать. И комикс в этом плане ничуть не хуже какой-нибудь рок-музыки, да? Mm-hmm. А может быть, даже и лучше все-таки на музыкальном инструменте. Вот для меня, например, научиться было гораздо сложнее, чем научиться рисовать.
Я немножко сейчас иначе сформулирую свой вопрос. Я имел в виду, что будет дальше. То есть вот сейчас отойдет поколение, которое знает, что такое высокие ценности, уважать людей, и придут такие раздолбаи, которые скажут: а нам все равно.
Я немножко добавлю. Вот есть Алексей Ёрш, есть Ёлкин, а есть молодой человек, у которого амбиций много, и который, у которого много друзей в интернете, в Фейсбуке или в Твиттере, и вот он желает проявить себя. Но понимает, что уровней таланта и художественной школы за плечами нет, но очень хочется. И максимум, что он может сделать, это провокацию. Нарисовать карикатуру или придумать дурацкую подпись про смерть Жанны Фриске, про убийство Бориса Немцова. И вот эти вот фрики, которые появляются и комментируют, пока что комментируют, хорошо, что не рисуют, но это уже комментируют, как пытаются шутить по поводу авиакатастрофы нашего лайнера над Синаем, это не что иное, как набирать популярность. Вот этих людей надо останавливать, или жизнь научит, жизнь заставит?
Ну, я думаю, что, конечно, жизнь научит. Раньше просто это не было так видно, да, не было интернета, и любой человеческий там разговор или какая-то глупая шутка там тонула, не уходила дальше того подъезда, в котором она родилась, да. Теперь подъезд стал глобальным. Вот. И вот мы как-то должны вырабатывать какую-то свою этику, да, там, в том числе и люди, которые работают в сети. И, собственно говоря, же этика же не может быть навязана сверху, да. Она должна быть выработана через собственное какое-то отношение, через собственное, в том числе и через собственное страдание. Вот. И, ну, как бы не побьешься об камни, не обтешишься. Я думаю, что хотим мы этого или нет, это происходит. Люди шутят глупые шутки. И просто глупая шутка умирает гораздо быстрее, чем какая-то умная, хорошо сделанная карикатура живет дольше несколько.
Ну да, но зрелище всегда всем нужно. Вот если я буду идти и подскользнусь, надо мной, скорее всего, посмеются. А если я буду идти там и сделаю что-то иное, что, на мой взгляд, будет смешно, надо мной не посмеются. А вот если упаду, то 100 пудов будут ржать. А если еще и там в какую-нибудь коричневую такую собачью, вы поняли, то вообще будет очень смешно.
Они посмеются и забудут об этом. А если вы сделаете какой-нибудь флешмоб и выложите это в сеть, это будет жить долгие годы. Да, как мы видим, какие-то флешмобы смешные там или красивые живут перепостами многие годы. И они там всплывают в виде баянов время от времени в сети. Время все расставляет. Вот. А, ну, дураки – это вещи имманентные наши, так сказать.
Разве не хочется всколыхнуть общество, Леш? Ну, нарисовать что-то, что произвело бы эффект разорвавшейся бомбы вызвало бы резонанс, чтобы все говорили: «Ах, ёрш-то какой, а!» И тут же общество поделилось, кто-то за Алексея, кто-то против. Нет такого желания?
Ну, хотел и делал, чего, и как, и какие проблемы. Но это не обязательно должно быть как бы оскорбительно для каких-то конкретных людей. То есть,
ну, вот пример хотя бы какой-нибудь.
Ну, вот эти вот террористы, да, я там за одну ночь стал, не знаю, там, двухтысячником, там, как у меня взорвался, это самое, меня перепостили несколько там известных блогеров, ЖЖ, когда еще был жив,
да.
Вот, и там, как когда тебе френдятся народ просто с тысячами, это, конечно, переживание особенное, вот, ну, как бы, да, вот, попробовал, хорошо, вот, но если думать об этом и делать все для этого, то ничего не получится, да, нужно быть просто всегда стараться работать действительно на грани каких-то своих собственных возможностей, но этическую грань все-таки не переходить.
Да, а кстати, а я тут вижу, ноги торчат на рисунке.
Да, у нас
можем ли мы посмотреть нашу картинку, которую, карикатуру, которую рисовал Алексей Ёрш?
Она завершена или нет?
Нет, я сейчас чуть-чуть еще
парочку. Еще чуть-чуть. Да. У нас будет еще одна часть эфира. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. СМС-сообщение, короткий номер 2420. В начале сообщения РКП. Алексей Ёрш в прямом эфире рисует карикатуру, которая обязательно будет представлена. И это можно будет на сайте «Комсомольской правды» обязательно увидеть. Ну и в наших социальных сетях мы эту карикатуру разместим.
А самое главное, что за это ИГИЛ ничего ему не сделает.
Оставайтесь с нами.
Городское дно.
Меня зовут Леонид Захаров. Я не повар и не ресторатор. Я простой журналист, который очень любит готовить. И еще я чрезвычайно любознателен. Постоянно ищу новые рецепты. И каждые выходные стараюсь порадовать семью и друзей чем-нибудь необычным. Да, у меня не все получается. Но уж если что-то получилось, можете не сомневаться, я не упущу случая об этом рассказать в программе «Отчаянный домохозяин» на радио «Комсомольская правда».
Встречайте Леонида Захарова и лучшие кухни мира в программе «Отчаянный домохозяин». Каждую субботу в 9:05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Городское дно. На радио «Комсомольская правда».
В студии Михаил Антонов, Настя Щука и наш художник Алексей Ёрш. И, собственно, карикатура долгожданная, которую мы всю программу ждали. Можно посмотреть?
Да, вот Алексей показывает ее. Это карикатура на ИГИЛ. «Я зверею, дорогая...» А, то есть сидит террорист...
Читает Шарли Эбдо.
И пишет, и думает, я зверею, дорогая редакция. Ну, прекрасно. На мой взгляд, очень хорошо. Ну, мы можем ведь оставить этот рисунок,
конечно,
себе?
Конечно.
Сколько такой стоит? Я могу спросить, Леш? Ну, если серьезно.
Вот зависит от издания и от формата, в котором будет печатать.
Это бесплатно, да?
Да, это бесплатно.
Причем на создание карикатуры понадобилось всего-навсего... Ну, сколько?
Ну, сколько? Ну, меньше 10 минут, наверное.
Меньше 10 минут.
Да.
Хороший способ заработать. Здесь ведь вот какая интересная штука. Можно написать «Войну и мир» и больше ничего не писать. Или написать, как Селлинджер, «Над пропастью воржи». Собственно, кто сейчас вспомнит остальные произведения? Он, по-моему, больше ничего и так значимого не написал. И остаться в истории. А с карикатурами такая штука не проходит, и приходится, ну, если не каждый день, то через день...
Новое.
Самоутверждаться, напоминать о себе. И вообще есть время отдохнуть? Вот я не хочу этим заниматься, я хочу переключиться на что-нибудь другое.
Ну, если ты работаешь там в редакции ежедневной газеты, в которой там 10 лет работал, вот, то, конечно, ни на что другое время особенно не остается, но стараешься выкраивать на какие-то другие там искусства и личную жизнь. Вот. Сами знаете, как это бывает, когда каждый день там эфиришь, например, или что-то такое просто. Вот.
У нас дело в том, что каждый день что-то новое, и все-таки через какое-то время... Имя, ну, начинает на тебя работать. Вот сейчас, когда приходится представляться и говорить, я художник, я Алексей Ёрш.
Много людей узнают сразу?
Ну, кто-то узнает, кто-то не узнает. В профессиональном сообществе я знаю давно. Вот кому-то приходишь, приходится доказывать.
А за какую такую заслугу? Вот прославился так, оп, один раз. Или приходилось реально долго
работать? Я первую свою карикатуру опубликовал в 1977 году в возрасте 14 лет в газете «Московский комсомолец».
Настя, не смотри, мне было 2 года. Мне было 2 года.
А по мне еще не думали даже.
Вообще даже не думали, да.
Могли уже запомнить.
Это сразу взяли? Что было за карикатура?
Нет, я полгода ходил в клуб карикатуристов газеты «Московский комсомолец». Там все, в общем, большинство из сейчас известных карикатуристов там.
Потом, опа, и тут меня понесло.
И мне очень понравилось. Вообще я, ну, хотел всегда рисовать. А у меня сложилось как бы две моих страсти. Журнал «Крокодил», и, ну, то есть юмор такой рисованный. И вот желание рисовать, да еще за деньги, да, художникам, несмотря на то, что мне было там 14 лет, мне платили гонорар. Вот, и вот я где-то год проходил в «Московском комсомолец», меня критиковали мои старшие товарищи, потому что я был самым младшим. Вот, и наконец опубликовали. Радости моей не было границы. С тех пор, в общем, я попал, коготок попал, и все птички увязли.
А вообще сложно рисовать? Вот я иногда смотрю на рисунки и думаю, действительно ли они стоят каких-то денег. Вот мне там татуировку рисует мастер и спрашивает меня: Настя, а сколько ты готова за нее заплатить? Там 10 тысяч или 5 тысяч за эскиз за один. И я вот думаю, действительно, а сколько стоит вот реально рисунок вот такого даже плана?
Ну, примерно столько же.
5-10 тысяч рублей?
Ну да.
Такая карикатура.
Ну, такая-то, может быть, дешевле несколько, вот, да, но...
Ты бы руками-то не трогала? Лет через 20 аукцион Сотбис, и это уйдет за большие деньги.
Ну, по-разному, на самом деле.
Вопрос, что дальше?
Скажите, да, мне тоже интересно.
Скажите, Алексей, не хотелось ли, я не знаю, создать свой паблик, рисовать комиксы на события там каждый день или карикатуры? Ну, вот у Ёлкин же делает это, да? А Меринов в том же «Московском комсомольце». У нас есть замечательный карикатурист Дружинин. Да, к сожалению, вот «Крокодил» был популярен в советские годы, хотя рисунки Дубова, Пескова все помнят. Совершенно замечательно. Но здесь ведь вопрос в том, что а что дальше? Так и будете продолжать сотрудничать с журналами на свободной основе, с изданиями? Или все-таки есть какой-нибудь глобальный, грандиозный проект взять, объединить, молодежь воспитать, создать собственное сообщество?
Ну, я не знаю, как собственное сообщество. Я уже создал собственное сообщество, называется «Семья».
Это прекрасно.
Вот. Да. Вот. Преподаю, опять же, да, вот какие-то ребята, значит, слушают то, что я пытаюсь объяснить, как, хотя это, мне кажется, вообще-то невозможно. Это можно просто дать людям возможность рисовать и чуть-чуть их направлять. Вот. Ну, работал я 10 лет, вот, каждый день, вечерки. Значит, может быть, бы сейчас бы опять куда-нибудь ввязался, но во фрилансерстве есть свои как бы плюсы, да, у меня паблик же есть, да, у меня есть аккаунт в Фейсбуке, где я публикую, у меня есть ЖЖ, ЖЖ, правда, почти забросил, но, собственно говоря, в свое время, когда ЖЖ был живой, я достаточно там был таким блогером.
В общем, пока этого хватает.
Да, пока хватает, а собственный паблик — это как собственный бизнес, да, то есть ты можешь заниматься собственным бизнесом, но тогда ты будешь в нем по уши. А можешь просто помогать кому-то заниматься, выпускать другие СМИ, и люди тебя берут за то, что ты... Не только за то, что я могу картинку нарисовать, за то, что я могу нарисовать всегда, и за то, что я могу нарисовать быстро. Вот моя как бы еще достоинство профессионального карикатуриста.
Ну да, да, это действительно нарисовано было достаточно быстро, меньше, чем за час, да, минут, да, наверное, за 30. А такой вопрос, вот что касается именно комикса. В Америке, да, и вообще за бугром, так скажем, вот у меня первая ассоциация — это Супермен, Флэш, это Бэтмен, это вот такие вот супергерои, персонажи и антисупергерои. И вот у нас как-то развиваться будет культура комиксов в России или нет? Может быть, появятся какие-то свои герои, или, может быть, они уже есть?
Ну, сейчас вот пытаются делать...
Или не приживется?
Не знаю. Вот сейчас вот, по крайней мере, сообщество комиксовое достаточно сильно развелось там с нулевых годов, когда там начался там фестиваль «Комиссия», вот, и как-то так появились свои сериалы комиксовые. Вот есть такой журнал «Leaf Bubbles», который разрабатывает своих супергероев. Мне кажется, что прежде всего комиксисты должны, ну, рисовать не по пародии или там подражание западным, а искать какую-то свою вот нашу российскую тему. Вы знаете, вот у меня есть товарищ, который живет во Франции, mm-hmm. арт-директор, он, да. он художник, он русский. Вот. Он занимается тем, что исследует материалы русской эмиграции ранней. И вы знаете, что он выкладывает у себя, они сканируют эти вот журналы, которые русской эмиграции, и я вдруг смотрю и вижу, что там русскими художниками в 20-е, в 30-е годы, в конце 20-х, в начале 30-х годов, когда, собственно говоря, началась в Европе история, в Америке комиксов, они рисовали, они были уже готовыми художниками комикса, они были фактически весь язык, который потом, скажем, разрабатывался таким художником, как РЖ, да, бельгийским, они также совершенно на равных работали в этом жанре. И мне кажется, что вот эта вот традиция, которая у нас прервалась, которая, в принципе, опирается на народную традицию Лубка и на житийную икону, она у нас совершенно естественным образом может возродиться. Главное, чтобы мы нашли вот эту вот тему, темы свои, чтобы люди, которые начинают работать. Я уже старый, да, я уже могу не заботиться особенно о каких-то вещах, но молодые люди должны найти способ говорения о своих проблемах.
Я уже старый, сказал Алексей. Мы помним, что Сергей Ефимов прожил, да, карикатурист, один из Куприни...
Борис Ефимович.
Борис Ефимович. Да. Прожил 101 год, да, или 102?
Да, да, да.
Так что фраза «я старый» здесь. Самый главный вопрос, который хотелось бы задать. Леш, карикатура, за которую вот просто чувство гордости, вот на данный момент, вот просто, господи, я это сделал, и у меня до сих пор чувство гордости. Или можно вспомнить карикатуру, за которую стыдно?
Ой, сейчас не вспомню. Много
ни
было.
То, ни другое.
Ни то, ни другое. За то, что стыдно, просто не буду вспоминать. Да. Тоже вот. А гордость. Ну вот, вот эта вот серия про террористов, да, мне нравится.
Ну да, уже несколько раз про нее упомянули.
Да, да, я
про нее. Но она уже закончилась.
Я ее не продолжаю. Да,
то есть сегодня у нас была поставлена финальная точка.
Возможно, возможно. Если что-то еще придет, но как активное. Вот, да. Вот, да. Ну, какие-то, может, еще появятся серии.
Друзья, Алексей Ёрш в Фейсбуке. Заходите, подписывайтесь, читайте.
Ну и смотрите, а не читайте.
Ну, там и читать можно на самом деле. А Настя Щука.
И Михаил Антонов.
И это была программа «Городское дно». Леш, спасибо. Лучше смеяться, конечно, над мирными вещами и не обижать людей. Поэтому хороших, веселых, добрых карикатур. Друзья, мы до следующей пятницы прощаемся с вами. Не болейте, не скучайте. Пока.
«Культурные люди». Ведущий Антон Арасланов – самый приятный человек в редакции. Он настолько располагает к себе, что ему не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой.
Друзья, я приглашаю вас поучаствовать в обсуждении самых разнообразных культурных тем. Мне будет очень приятно, а вам очень интересно.
Айда Арасланов. Айда сущий интеллигент.
Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера.
Не пропустите, а то некультурно как-то.